как косарь смерть обманул. В то время, когда славяне не умели писать и читать, они сохраняли важные для себя смыслы в виде орнаментов и рисунков. Так в христианстве сохранился древний обычай расписывать яйца простыми узорами. Узорами, которые когда-то имели смысл и хранили образы, представления наших предков о том, как устроен этот и тот свет. Такие яйца называют писанками. Они делаются на Пасху и являются символом возрождения жизни. Однажды я разглядывал такую писанку, и меня словно током пронзила мысль о том, что я держу в руках не просто знак, а рисунок танца, точнее схему магического движения, ведь человек в биоэнергетическом отношении представляет собой нечто очень похожее на яйцо, а его мысли, чувства и поступки есть не что иное, как орнамент. И я стал собирать и танцевать смыслы, смыслы узоров и рисунков на этих самых писанках, сам превращаясь одновременно и в узор, и инструмент его создающий, и в творца, наполняющего это все смыслом. Ведь за каждым из узоров на писанках можно найти много легенд, притч и родовых преданий. Это занятие наполняло меня, оно делало мой ум более ясным, дух более густым, тело более гибким и бодрым, а жизнь более плавной и настоящей. Один из таких рисунков на пасхальных яйцах называется косарь. Он редкий, но его можно встретить и ныне где-нибудь к западу от Днепра и к востоку от Карпат. Так как трава, покрытая капельками воды, косится легче и сохнет быстрее, а железо об нее тупится медленнее, крестьяне выходили на косьбу перед рассветом, чтобы успеть срезать траву до испарения росы. Время выхода в поле крестьяне определяли по звездам. За косьбу у них отвечало созвездие Орион. Все славяне звали его Косарем. Другие созвездия они звали по-разному. Но косарь всегда для всех славян был косарем и никем иным. С июля по ноябрь ранним утром косарь, он же Орион, ходит по небу нашего северного полушария и к концу ночи, держа в своих руках большую светящуюся косу, которую грубые латиняне считали дубиной, широкоплечий красавец, косарь спускается к земле, и его широкий пояс-кушак из трех звезд становится виден в низких окнах крестьянских хат. Это значит, крестьянам пора подниматься, идти на луг и поить острое железо утренней росой. И так продолжалось из столетия в столетие. В то время, когда в крестьянских хатах не было обычных часов, люди знали часы небесные. Они жили тогда не внутри, а как бы снаружи времени. Вот и эта странная история случилась как бы снаружи времени, за несколько месяцев до Большой войны. Тогда зима уже издохла, а весна еще не народилась. Днями снег пускал свои соки по сельским дорогам, а по ночам они леденели. В один из таких дней старый Максим проснулся от дурного сна с каплями пота на лбу. Ему приснилась смерть, у которой, как известно, тоже есть своя коса. В то утро Максим снял с потолочных перекладин свою источенную старую косу, разбудил ее точильным бруском и привязал к блестящему от ладоней древку вытянутый из сундука черный платок. В том платке жинка старика Мария ходила на похороны и поминки, которые тогда случались в селе реже свадеб и крестин. В густой рассветной синеве Максим вышел на заснеженный в черных проплешинах косогор, перекрестился на восток и начал косить несуществующую траву. Ступни по голень проваливались сквозь снежную корку. Западный ветер трепал, похожий на махновский флаг, платок, а солнце, отражаясь красным, на стальном жале пляшущего лезвия, не спеша влазило на небосклон. Хлесткими движениями человека, родившегося с косою в руках, старик прошел по хрусткому снегу весь косогор крест-накрест. Но никто того не видел, кроме деревенских псов, издали дивившихся на такое странное дело. Вернувшись на свой двор, Максим вынес из хаты ведро с водой и вылил ее за воротами на дорогу. Вода в доме, где побывала смерть, считалась испорченной. А через 4 месяца после этого события началась большая война. Война люто прошлась по стране, выкашивая людей, как траву, миллионами. Прокатилась гиблой волною она и по нашим южнорусским селам. Сначала мобилизацией, потом оккупацией, потом линией фронта, а в конце еще и голодом. Но семья Максима выжила. Единственный сын вернулся домой, хоть и раненый, но все-таки живой. Уже после победы, незадолго перед своей кончиной, старик рассказал о своем сне и том странном покосе. Он объяснял его так. Траву косят, когда приходит время. Жизнь, как и трава, имеет свое место и свою длину. У смерти же ни места, ни длины нет. Она как взмах косы. Поэтому с ней можно встретиться в любое время. Смерть идет впереди человека, спиною вперед, так, чтобы видеть живого, и когда человек подходит слишком близко, она делает свой взмах. Одни люди живут торопясь, обгоняя небесные часы, они догоняют свою смерть. Догоняют раньше времени и умирают внезапно. Полные сил, как сочная трава. Иные живут медленно, отстают от смерти, заживаются, дряхлеют, гниют, как прошлогоднее сено, давно потеряв желание жить. А смерть все не берет и не берет. Бывает, смерть сама идет навстречу человеку. А если у душа у человека светлая, он может почуять приближение смерти, и тогда он должен уступить ей дорогу. Смерть безжалостна, но глупа. Глупа и неповоротлива. Она так увлечена своей работой, что может видеть только то, что находится только прямо перед ней. И если сделаешь шаг в сторону или встанешь рядом, смерть не увидит тебя. Ее коса просвистит в пустоте. Она пройдет мимо. Раз смерть не может остановиться, не может не махать своей косой, тогда пусть она косит ту траву, которой уже нет, и пьет ту росу, которая еще не выпала. А косарь ей поможет. Вот так объяснил свой странный поступок дед Максим. В детстве я видел дома оставшийся от прадеда потертый казачий ремень, инкрустированный 3 блестящими металлическими бляхами, то есть пояс Ориона-Косаря. Но когда я вырос, он куда-то пропал.